С замиранием сердца Магда смотрела, как Глокин исчезает в дверях башни. Ей страстно хотелось броситься вслед за ним и преградить ему путь, не пускать его туда. Но она была нужна отцу и нужна сейчас больше, чем когда бы то ни было. Она заставляла себя не думать пока о Глокине, а приложить все силы к тому, чтобы хоть как-то помочь отцу и облегчить его страдания. Раны были страшные. Несмотря на все ее усилия остановить кровотечение, багровые струйки не иссякали, и скоро возле отца образовалась большая лужа крови, которая начала уже просачиваться сквозь дощатый настил моста и капать вниз в ров. Неожиданно отец заморгал и с усилием открыл глаза. Лицо его теперь было бледным, как полотно, и напоминало неподвижную гипсовую маску.
«Магда»,
— позвал он. Она еле слышала его голос.
«Не надо разговаривать, папа. Береги силы».
«Мне больше нечего беречь. Прости меня».
«Тш-ш-ш».
Магда закусила нижнюю губу.
«Нет, он не должен умирать. Я не дам ему умереть»,
— в отчаянии кричала она себе.
«Я должен сказать тебе все сейчас. У меня больше не будет времени».
«Но это не...»
«Я хочу, чтобы все стало на свои места.
Я не хотел сделать тебе больно и не желал зла.
Я хочу, чтобы ты знала».
Его голос потонул в страшном грохоте камня, донесшемся изнутри башни. Мост угрожающе затрясся, и Магда увидела клубы пыли, вырвавшиеся из окон второго и третьего этажей.
«Глокин?»
Пронеслось у нее в голове.
«Я был глупцом», — продолжал отец.
А голос его делался все слабее.
«Я предал нашу веру и все, что было для меня свято, даже собственную дочь. И все из-за его лжи. И это тоже моя вина, что человек, которого ты полюбила, чуть не погиб».
«Все в порядке»,
— успокоила его Магда.
«Он жив. И сейчас он там, в замке.
Он положит конец этому ужасу раз и навсегда». Отец попытался улыбнуться.
«Я по твоим глазам вижу, как ты к нему относишься. Если у вас будет сын, назовите его...»
Раздался грохот падающего камня еще сильнее, чем в прошлый раз. Теперь пыль и обломки полетели уже изо всех окон башни. Чья-то одинокая фигура появилась на самом краю крыши. Когда же Магда повернулась к отцу, его глаза уже остановились, и сердце навеки замерло.
«Отец!»
Она потрясла его, потом силой начала колотить по груди и плечам, отказываясь верить своим глазам.
«Отец, очнись!»
Она вспомнила, как ненавидела его только вчера, как желала ему смерти. А теперь, как ей хотелось вернуть его назад, чтобы он услышал ее хотя бы на одну минутку, чтобы узнал, что она простила его, что она любит его и чтит, как прежде, и что ничего не изменилось в их отношениях.
«Он не может умереть, не дав ей рассказать об этом. Глокин. Глокин подскажет ей, что надо делать».
Она посмотрела наверх башни и увидела, что сейчас на зубчатом парапете стоят уже два человека лицом к друг другу. Глокин ринулся вверх на пятый этаж, уклоняясь от падающих камней и перескакивая через огромные дыры в полу. Отсюда, по короткой, почти вертикальной лестнице, он выбрался через люк на крышу башни. Рассолом стоял на зубце парапета в противоположном конце крыши. Его плащ тяжело свисал с плеч и был неподвижен в предрассветном затишье. За спиной Рассолома расстилался внизу туманный перевал Дину, а дальше виднелись хребты гор, уже освещенные солнцем, которое вот-вот должно было появиться над горизонтом. Двигаясь вперед, Глокин удивлялся, отчего Рассолом так спокоен и невозмутим в столь ответственный и тревожный момент. И понял он это только тогда, когда крыша начала крошиться и уходить у него из-под ног. Мощным прыжком он преодолел образовавшийся провал и свободной рукой ухватился за выступ карниза. К тому времени, как ему удалось подтянуться и встать на зубец, вся внутренняя часть башни, все перекрытия и стены третьего, четвертого и пятого этажей рухнула вниз и раскололась там с таким тяжким грохотом, что затрясся весь замок. Пол первого этажа тоже провалился. И Глокин с Рассоломом остались на краю гигантского полого цилиндра из камня. Но Рассолом ничего больше не мог сделать с башней. Изображения рукояти меча, вделанные во все камни ее внешних стен, сводили его силу на нет. Галайкин пошел против часовой стрелки к Рассолому, ожидая, что он начнет отступать. Но вместо этого тот заговорил на давно забытом языке.
«Ну что же, варвар, вот мы и опять с тобой встретились, а?»
Галайкин не отвечал. Он накапливал злость, стараясь почувствовать то, что должна была испытывать Магда, находясь в лапах этого чудовища. Ему нужна была неистовая ярость, чтобы нанести свой последний удар. Он не мог сейчас позволить себе ни думать, ни сомневаться, ни прислушиваться к голосу интуиции. Он и так проявил слабость 5 столетий назад, когда заточил Рассолома в этом замке, вместо того, чтобы убить его. Теперь он такой оплошности не допустит. На сей раз вопрос будет решен окончательно.
«Послушай, Глэкин»,
— начал вдруг Рассолом тихим, заговорщическим тоном.
«Не пришла ли пора прекратить нашу войну?»
«Да», — ответил Глэкин сквозь стиснутые зубы. Он посмотрел вниз на мост и увидел там крохотную фигурку Магды, склонившуюся над умирающим отцом. Старая ненависть с новой силой вспыхнула в нем, и ноги сами понесли его навстречу врагу. Двумя руками он высоко занес меч, чтобы решительным ударом отсечь ему голову.
«Перемирие!»
— вскрикнул Рассолом и, пригнувшись, отступил, изменив, наконец, свою гордую позу на позу поверженного.
«Никакого перемирия! Полмира! Я предлагаю тебе полмира! Глэкин!
Мы разделим его пополам!
И на своей половине ты соберешь всех, кто тебе нужен, а на остальной части буду царствовать я!»
Глэкин остановился, но затем снова поднял клинок.
«Нет.
На этот раз никаких полумер». Тогда Рассолом решил перехитрить Глэкина, нажимая на его единственное слабое место – страх. «Тогда убей меня и подпиши этим свой собственный приговор». А где он написан? Несмотря на всю прежнюю решимость, в душу Глэкина опять начало закрадываться сомнение. «Его не нужно нигде записывать». «Это и так ясно. Ты продолжаешь жить только для того, чтобы сражаться со мной. Уничтожь меня, и ты сразу же уничтожишь причину своего собственного существования. Убей меня, и ты убьешь сам себя». Да, это действительно было так очевидно. Галайкин боялся этого момента с той самой минуты в Тавире, когда понял, что Рассолом вырвался на свободу из своего заточения. И все же, всякий раз вспоминая об этом, он надеялся, что убийство Рассолома в конечном счете не станет его самоубийством, но надежда была очень слабой. И Глэкин прекрасно понимал это. Итак, перед ним два пути. Или нанести удар и закончить эту вечную войну, или начать думать о перемирии. А почему бы и нет? Полмира все же лучше, чем смерть. По крайней мере, он останется в живых. И рядом с ним будет Магда. Рассолом, очевидно, разгадал его мысли. «Мне кажется, тебе понравилась эта девчонка», — сказал он, глядя вниз в сторону моста. «Ты можешь оставить ее себе».
«Ну как же ты будешь без нее?
Она ведь такое милое и храброе насекомое, правда?» «Ах, вот кто все мы для тебя, насекомые».
«Мы?
Неужели ты настолько романтичен, что готов поставить себя на один уровень с ними? Ты же выше их во 100 крат». «Мы почти что боги. Мы для них непостижимы. И поэтому должны объединиться и действовать сообща, вместо того, чтобы вести эту бесполезную вечную войну. Я никогда не буду отделять себя от них. Я всегда старался жить, как обычный человек».
«Но ведь ты не обычный человек.
Они умирают, а ты продолжаешь жить. Уже только поэтому ты не можешь стать одним из них. Даже не пытайся. Будь тем, кто ты есть, выше их. Присоединись ко мне, и мы будем править ими. Убей меня, и мы погибнем вместе». Глэкин сомневался. Ему требовалось время, чтобы все хорошенько обдумать. Но времени больше не было. Он очень хотел покончить раз и навсегда с Рассоломом. Но сам он не хотел умирать. Особенно теперь, когда нашел Магду. Он не мог даже подумать о том, что она останется без него. Ему страстно хотелось быть с ней.
«Магда».
Глэкин не осмелился посмотреть вниз, но он чувствовал, что ее взгляд сейчас прикован к нему. Он ощутил в груди тяжесть. Всего несколько минут назад Она рисковала всем, что у нее есть, чтобы не выпустить Рассалома из замка, а ему самому дать еще время для отдыха. Будет ли он достоин ее, если не сделает большего, чем она? Он вспомнил ее сияющие глаза, когда она передавала ему рукоятку.
«Я знала, что ты придешь».
Борясь с собой, Глэкин не заметил, как опустил меч. Увидев это, Рассалом улыбнулся. И эта улыбка послужила последним толчком к бою. За Магду. Пронеслось в голове у Глэкина, и он грозно поднял свой меч. И в этот миг солнце вышло из-за восточных хребтов и ударило ему в глаза. Сквозь ослепительное сияние он увидел, как Рассалом бросился ему навстречу. Мысль молнии пронеслась в голове Глэкина. Так вот, почему Рассалом был так разговорчив. Вот для чего нужны были все эти уловки с оттягиванием времени. И он даже позволил Глэкину так близко подойти к себе. Он просто ждал, когда из-за гор взойдет солнце и ослепит его. А теперь шел навстречу в последней надежде одновременно избавиться от Глэкина и выкинуть рукоятку за пределы замка. Он решил столкнуть его с башней в ров вместе с мечом. Сильно зажмурившись, Рассалом вытянул вперед руки и нырнул прямо под занесенный клинок. Места для маневра у Глэкина не было. Слишком узким оказалось пространство, оставшееся после частичного разрушения башни. Все, что он мог сделать, это собрать свои силы и поднять меч так высоко над головой, что это начало уже угрожать его равновесию. Но отчаяние его было не меньшим, чем у Рассалома. Наступил решающий миг. И вот они столкнулись. Рассалом вцепился в бока Глэкина, и тот почувствовал, что начинает падать назад. Он сосредоточил все свои силы на мече и, приставив острие клинка к спине Рассалома, пронзил его насквозь. Издав страшный вопль ужаса и бессильной ярости, Рассалом попытался выпрямиться, но Глэкин не отпускал меч, еще глубже вонзая его в спину врага, а сам тем временем продолжал крениться назад. И вот оба они потеряли равновесие и, слившись воедино, стремительно полетели вниз. Глэкин испытывал удивительное спокойствие. Ему казалось, что они плавно погружаются в какую-то плотную пучину, навеки связанные своей последней схваткой, в которой он победил. И проиграл. Крик Рассалома стих. Его неистовые черные глаза были жутко выпучены. Он удивленно смотрел на Глэкина и все еще не верил, что умирает. Потом он начал съеживаться. Во время их полета волшебный меч стал пожирать его тело и сущность. Кожа Рассалома высохла, начала отслаиваться и хлопьями разлетаться в разные стороны, как тополиный пух под порывами ветра. И вскоре на глазах у Глэкина его давний заклятый враг превратился в невесомую пыль. Возле самой границы тумана Глэкин оглянулся на мост и успел заметить страх и отчаяние на лице Магды. Он хотел поднять руку, чтобы попрощаться с ней, но туман уже скрыл ее из виду. А в следующий миг он почувствовал тяжелый удар о невидимые острые камни –